стало зябко. Цикады замолкли, и слышались лишь завывание ветра и треск огня. Горела станция. Оранжевые языки пламени вырывались из круглых окон и дверей. Зрелище было праздничным и даже веселым. Пламя искажало лица, играло на них, и потому Андрею казалось, что все вокруг смеются и гримасничают. Воины в самом деле веселились. Они тащили из пылающей станции вещи, назначение которых было неважно, из любой можно извлечь выгоду. Даже в смутном состоянии ума Андрей все же отметил, что у воинов в изобилии мешки, которые они приторочивали к седлам. Значит, вся эта операция заранее подготовлена. Может, даже требование накормить воинов — изобретение военного гения вождя. Странно, — старался понять Андрей, — почему они уверены, что победят. Только тут он вдруг догадался, что его ведут, вернее, тащат, что его руки обмотаны веревкой, и когда воин, который вел его, дернул за веревку, в голове так отдалось болью, что Андрей взвыл. И тут же, сквозь треск пламени, крики солдат и вой ветра, он услышал высокий, знакомый голос Октина Хаша. Воин, который тащил Андрея, откликнулся, и веревка ослабла. Андрей перевел дух. Боль уходила медленно. Где же остальные? Андрей оглядывался, стараясь понять, что же происходит. Вокруг мелькали лишь фигуры воинов. Воин подергал за веревку, прикрикнул на Андрея. Андрей, чтобы не возвратилась боль, пошел вперед. И тут он увидел Теймура. Глаза его были полуоткрыты и тускло отражали свет пожара. Он был мертв. Возле него у опрокинутой тележки лежал на боку котел, куски вареного мяса валялись в траве. Еще сохранился запах похлебки. Воин, который тащил Андрея, наклонился и подобрал из травы кусок мяса, лепешку, и сунул в сумку у пояса. Андрей оглянулся, станция пылала. Неужели он остался один? «Эй!» — закричал Андрей. Он думал крикнуть громко, но голос сорвался. «Эй! Кто здесь есть живой? Отзовитесь!» Воин окрысился, рванул за веревку, и опять накатила жуткая боль. Но Андрей все же услышал, как недалеко кто-то откликнулся. Вроде бы голос был мужской. Чем дальше они отходили от пожарища, тем темнее становилось. Андрей понимал, что находится в сердце потока, который медленно стремится прочь от станции. Рядом шла мохнатая лошадь, нагруженная мешками с добычей. Соседство Андрея ее смущало, она храпела и косила на него влажным глазом. Перекликались воины. Где-то рядом, заслоняя звезды, черной горой покачивался стегозавр, и от его шагов чуть вздрагивала земля. Вдруг по колонне прошло движение. Спереди донеслись крики. Издали им ответили другие. Воин, который тащил Андрея, остановился. Рядом возник еле видный в темноте всадник. Андрей почувствовал — Октин Хаш. Он сказал что-то и ткнул Андрея в висок рукоятью нагайки, засмеялся и растворился в ночи. Воин снова потащил Андрея. Через несколько метров Андрей понял, куда. Их ждали повозки, запряженные быками. Туда переваривали мешки. Воин забрался на повозку, втащив затем Андрея. Андрей оперся о мешок и поглядел в небо. Ему показалось, что одна из звездочек движется. Может, уже спускается планетарный катер? Сколько прошло с момента нападения? Повозка дернулась и резко покатилась по ровной степи. Высокие колеса не боялись кочек, но трясло ужасно. Андрея вырвало. Страшно хотелось пить, хотя бы прополоскать рот. Ныла голова, за день ей досталось дважды. Воин вынул флягу, сушеную тыкву с водой, вытащил зубами деревянную пробку и поднес ко рту Андрея. В жизни еще Андрей не получал лучшего подарка. Вода была теплой, тухловатой, но это была настоящая вода. Когда Андрей напился, воин рассмеялся. Совсем молодой парень, волосы гребнем поперек головы, шлем он держал на коленях, умаялся, волоча пленника. В темноте поблескивал панцирь. «Ах, какой предусмотрительный и умный дикарь Октин Хаш», — думал Андрей. Он даже приказал повозкам подъехать ближе к станции, чтобы сподручнее увозить добро. «А мы не удосужились понаблюдать за степью, когда к нам прибыли гости». Впрочем, если бы даже и наблюдали, вряд ли встревожились бы. Но едут по степи повозки, значит, так надо. Чем могут угрожать повозки великой несокрушимой станции? Андрей стал слушать. Вдруг в звуках этой процессии можно будет различить голоса других пленников. Процессия была шумная. Немилосердно скрипели высокие деревянные сплошные колеса повозок, перекликались воины, свистел ветер, словно вот-вот начнется буря. Ухали, тяжело вздыхали быки, хлопали бичи, которыми их погоняли. Что дикари делают с пленниками? Приносят в жертву своим богам? Заставляют трудиться по хозяйству? А может, меняют на железо? Они сообразительные дикари. У них кинжалы из стальных полос. Откуда на этой планете могут быть кинжалы из стальных полос? По небу черкнула светлая полоса, все ближе и ближе. Она стала настолько яркой, что осветила всю процессию, как молния близкой грозы. Под волнами дурноты мозг Андрея работал лениво, вяло. Это идет катер с граната. Вот он и прилетел. Сейчас рядом окажутся спокойные парни. Они велят этим дикарям отойти в сторону, и врач даст Андрею обезболивающее. И будет только стыдно, как он позволил одурачить себя. Вокруг засуетились люди, крики усилились. Даже не зная, что происходит, воины встревожились. Завопили погонщики, подгоняя быков. Замельтешили всадники вокруг, но светлая полоса скрылась за невысоким холмом, там, где слабым розовым заревом осталась станция. «Все правильно», — понял Андрей. «Они сначала должны опуститься на станцию. Они же не знают, что случилось. Они должны увидеть пожарище, они будут искать людей». Над шумом поднялся пронзительный голос. Он отдавал команды, и тут же все стихло, только скрипели колеса и ухали быки. Караван повернул направо. Теперь все шли еще быстрее, зная, где можно спрятаться. Но куда же вы спрячетесь? Вы же не можете скрыть своих следов. «Э!» — сказал негромко воин, трогая Андрея за плечо. Впереди горели костры. Их пламя освещало круглые кибитки большого становища.